Тинькофф Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей ленте. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
Всем привет! Меня зовут Даша, я ведущая подкаста «Жадный инвестор», и мы его делаем вместе с Тинькофф Инвестиции и нашими крутыми аналитиками на тарифе из команды «Премиум». Эта неделя, наверное, самая такая необычная и точно запоминающаяся для тех, кто недавно пришел на рынок, как минимум, и вообще для всех, потому что падало все, и просто у всех куча вопросов, что с этим делать. Об этом расскажет наш голосовой помощник Олег. Он прокомментирует эти новости. Ну, а наш аналитик следом за этим объяснит, что это значит, когда ждать восстановления рынка, нефти, рубля и можно ли что-то покупать. Но перед этим напомню, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или инструменты. Поехали!
Новости с Олегом.
Врагу не пожелаешь такого пробуждения, каким оно было утром в этот понедельник, особенно после праздника. Доллар перевалил за 70 рублей, а нефть марки Brent подешевела до 35 долларов за баррель, хотя в моменте достигала еще меньших значений. Такого сильного падения нефти не было 30 лет. Пока мы отдыхали, сильные мира сего решили разорвать соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти. Теперь Россия, Саудовская Аравия и Нигерия будут наращивать производство. Это при том, что цены на нефть и так уже низкие, и к тому же из-за коронавируса спрос на нее падает. По итогам черного понедельника индекс S&P 500 рухнул на 8%, а доходность десятилетних казначейских облигаций США пробила новое дно и опустилась до 0,3%.
Потому что понедельник – день тяжелый, причем всегда. Только почему американцы так запаниковали?
Ну, для них это логично. В Штатах же сланцевый кризис. Компании набрали долги и стали добывать много нефти. А теперь из-за срыва сделки ОПЕК по долгам, которые они набрали у банков и инвесторов через облигации, дефолты будут случаться еще чаще. А значит, мы увидим еще больше компаний-банкротов США.
Только погоди, это что же получается? Любимые банки Баффета тоже пострадают.
Ну что ж, нечего было хайповать на сланцевой революции. Они-то что думали? Сейчас как навыдаем кредитов, а потом через проценты наберем миллиарды. Ну и выдали кредитов на 142 миллиарда долларов. Теперь, по крайней мере, с частью из них можно начинать прощаться. А заодно и с частью своей капитализации. Согласно годовым отчетам некоторых американских банков за прошлый год, доля кредитов нефтяникам иногда доходит до 8% от общего корпоративного кредитного портфеля. А их доля от материального капитала до 37%. Такими объемами, например, отличился Citigroup. Ну и вполне закономерно, что в понедельник его акции рухнули на 16%. Правда, половину вчера все-таки отыграли. Хотя если его нефтяные заемщики все-таки начнут массово банкротиться, то бумаги банка могут обвалиться еще сильнее.
Да, а еще говорят, что Россия сидит на нефтяной игле. Может и сидит. Но только наш нефтегаз даже при нефти 30 долларов за баррель, скорее всего, продолжит платить дивиденды.
Патриотизм. Продолжит-то, может, и продолжит, но российский рынок тоже обвалился вполне прилично. За день по индексу РТС минус 13%. Нефтяники «Лукойл» и «Роснефть» потеряли 19% и 17% соответственно.
Что ж, как потеряли, так и найдут.
Надеюсь. Но давай больше не будем о нефти и вернемся к нашей уже теперь постоянной рубрике «Приключения коронавируса в мире». Власти китайского города Ухань, где все началось, разрешили работу предприятиям в самых важных секторах экономики. А вот в Штатах эпидемия только набирает обороты. Число заболевших превысило 1000 человек. По стране повсеместно отменяют массовые мероприятия. Любители тенниса Уиндиан Уэлл, например, не смогут посмотреть на игру Джоковича и Надаля. А музыкальные фанаты в апреле не съездят на выходные на Коачеллу и не послушают Фрэнка Оушена, Rage Against the Machine и Ленинград.
Калифорнии не пить.
Может и пить, но только осенью, потому что фестиваль все-таки не отменили, а перенесли на октябрь. Кстати, корпоративная Америка тоже переносит все свои конференции и презентации в онлайн. Теперь о снижениях по прогнозам на первый квартал аналитики и инвесторы будут узнавать через интернет. Но ото всех. Разработчики облачного софта, гиганты Microsoft, Zoom Video, Atlassian и Slack, наоборот, могут выиграть от перехода бизнеса на дистанционную работу. Например, завтра, 12 марта, отчитается Slack. Производитель корпоративного мессенджера подведет итоги прошлого года, но может поделиться информацией о возможном росте спроса и числа корпоративных клиентов в текущем квартале. Будем наблюдать за рынком.
«Свой человек в инвестициях».
К нам в студии присоединился наш аналитик Кирилл Комаров. И, конечно же, мы сегодня будем говорить про нефть, потому что это самая такая важная и интересующая всех инвесторов, трейдеров и спекулянтов, и вообще обычных людей тема. Так вот, что произошло на этой неделе, а точнее еще 6 марта? Долгое время страны-участницы ОПЕК и несколько стран на добровольной основе, в том числе и Россия, договаривались о том, чтобы как-то ограничивать добычу, чтобы поддержать цены на нефть, которые очень долгое время падали. У них это получилось, несколько лет эти договоренности действовали, и вот 6 марта Россия объявила, что все, ребят, мы выходим из этого соглашения, дальше разбирайтесь, как хотите, и, в принципе, весь вот этот союз, который действительно справлялся со своей задачей, он развалился. Из-за этого нефть рухнула до 35 долларов за баррель, но в моменте бывало даже и ниже. Почему такая вообще реакция на то, что всего лишь одна страна, а за ней там несколько, вышли из этого союза и стали, наоборот, наращивать добычу?
Реакция, прежде всего, такая резкая, потому что Саудовская Аравия является чуть ли не страной, где добывать нефть дешевле всего, и потому что у них есть как бы готовые мощности, чтобы очень резко увеличить добычу. Поэтому, собственно, их вот влияние именно их позиции на рынке так сильно может влиять на цены на нефть. Это, собственно, причина для падения. Учитывая, что соглашение между там, странами ОПЕК и Россией выглядело таким хорошим решением, при котором, в принципе, было хорошо всем производителям, вот такой резкий разворот позиций выглядит, с одной точки зрения, странно и неожиданно. Собственно, и это и вызвало такое резкое падение цен, как раз отчасти из-за неожиданности. Да? С другой стороны, в этом может быть какая-то логика, потому что в прошлый раз, когда Саудовская Аравия делала что-то похожее, это был конец 2014 года, они намеренно тоже резко повышали добычу, наводняли рынок нефтью, чтобы удержать свою долю рынка и вытеснить американских сланцевых производителей. Вот, потому что у них как бы уровень цены, который им нужен для рентабельности, сильно выше, чем у Саудовской Аравии. Вот, собственно, они этот рискованный маневр уже однажды предпринимали. Но ничего хорошего, я бы сказал, у них из этого не вышло, потому что бюджет Саудовской Аравии только потерял от этого, да, потому что им нужен довольно высокий уровень цен на нефть, чтобы бюджет страны был сбалансированным, потому что они очень много тратят. А сейчас это где-то 80 долларов за баррель, да, то есть все, что ниже, по сути, Саудовская Аравия постепенно там тратит какие-то свои накопления. Почему у них не получилось в прошлый раз? Потому что вот этот резкий такой шок, резкое падение цен на нефть, оно не убило американскую индустрию, а наоборот дало всем очень сильный стимул для развития технологий, для снижения себестоимости добычи. Да, там есть, конечно, какое-то количество компаний, которые обанкротились там в начале 2016 года, в конце 2015, в начале 2016 было очень много банкротств в Америке, вот, но зато другие компании, которые смогли выжить, они смогли использовать новые технологии там и бурения, и автоматизации с помощью там больших данных и так далее, и так далее. Совершенно там потрясающие вещи некоторые придумывали для добычи сланцевой нефти. Вот, они смогли использовать весь там свой технологический потенциал, чтобы снизить себестоимость добычи и в итоге выжить.
Сейчас все пойдет по такому же сценарию, то есть будут банкротиться компании, которые добывают сланцевую нефть, газ, и при этом придумывать какие-то новые технологии?
Сейчас трудно сказать, остался ли у американцев еще вот этот запас такой для технологического рывка, чтобы еще снизить себестоимость. Скорее всего, вот вероятность именно такого же исхода уже не очень большая. Но, с другой стороны, там есть компании, которые, в принципе, развивались дисциплинированно, да, то есть не брали очень много долга, старались как бы развиваться не сильно, там, не рискуя, не стремясь там агрессивно захватывать долю рынка или что-то такое. Вот эти компании, скорее всего, выживут. Плюс у многих там захеджирована какая-то часть добычи, да, то есть они, по сути, заранее заключали контракты на продажу нефти, и они знают, что вот через год я буду ее продавать там по такой-то цене.
Сейчас очень много инвесторов просто хотят покупать на просадке, особенно нефть и газ, и очень многие даже об этом пишут в нашей соцсети «Пульс». Вот давай скажем, как не просто все подбирать подряд, что падает, а какие компании, по какому критерию определять, ну уж если вот реально хочется, ну вот ну ты вот веришь в эту нефть, в этот газ на будущее.
Ну, я бы, наверное, разделил всю вселенную на такие две части. Первая часть — это российские компании. Российские компании в условиях вот такого нефтяного, наверное, кризиса, если это можно так назвать, выглядят лучше, чем американские, на мой взгляд, потому что у них очень низкая планка, как бы вот безубыточности, да, то есть даже при там цене нефти на уровне там $30 большинство российских компаний будут прибыльными и даже там будут платить какие-то дивиденды, да, там может быть у них прибыль сократится там в 2 раза по сравнению с прошлым годом там или у кого-то в 3. Вот, но дивиденды все равно будут платить. И, в принципе, долга у наших российских компаний немного. Там вот всякие такие мейджоры типа Лукойла, у них вообще почти нет долга. Вот, поэтому они все это переживут. Да, у них уже акции там сильно упали, но они в любом случае будут падать намного меньше, чем там разные зарубежные аналоги при ухудшении вот текущей ситуации, если оно будет. Вот, а вторая часть, это, понятно, зарубежные компании, там тоже, наверное, есть такие два варианта. Первый — это большие крупные там нефтяные мейджоры, которые вертикально интегрированы. Вертикально интегрированы, значит, они не только добывают нефть, но еще там перерабатывают ее, делают бензин, там продают бензин на заправках и так далее. Вот, такие крупные компании, там типа Шеврона, Тоталя, да, им...
Ну, это что-то наших местных Газпрома, Лукойла, Роснефти, в
принципе. Это что-то вроде наших местных Лукойлов, Роснефтей, да. Им будет чуть полегче, чем остальным, но они могут сейчас из-за падения цен сокращать там программы buyback акций, которые у них были. Кто-то может там подумать о том, чтобы дивиденды снижать. Конечно, они сделают максимум для того, чтобы не снижать дивиденды, но ситуация может там пойти по-разному. Вот. Самый рискованный сегмент — это те самые сланцевые компании американские, да, которые сейчас как-то находятся в эпицентре всей этой войны. Понятно, что многие из них очень сильно упали. Та же, например, самая крупная, наверное, ставка на сланцевую нефть — это Occidental компания, которая недавно покупала Anadarko. Это была очень рискованная сделка, потому что они брали много долга, чтобы купить. И сейчас, там, когда акции Anadarko упали за месяц с 40 до $12, по-моему.
Класс.
Рыночная капитализация Occidental сейчас в 2 раза меньше, чем количество денег, которые они заплатили за Anadarko. Поэтому, если выбирать из всех сланцевых компаний, надо прежде всего смотреть на уровень долга, потому что если ситуация с низкими ценами на нефть затянется, то компаниям нечем будет выплачивать этот долг, они начнут либо делать что-то нерациональное, типа продавать активы, как пытается сделать Chesapeake Energy, чтобы выжить, либо...
Живы, что ли?
Да, они пока еще живы. Либо они будут идти по худшему сценарию, по сценарию банкротства, и в этом случае от там ваших акций мало что может остаться. Вот. Единственное, наверное, там есть буквально, наверное, пару компаний, которые более-менее, как я говорил, рационально подходили к там... консервативно к процессу развития. Есть такая EOG Energy и Pioneer Resources. Вот эти две компании, у которых относительно немного долга, относительно всех остальных, и они могут, в принципе, выжить, хотя их акции тоже могут еще упасть.
Не забывайте, если вы слушаете нас через приложение Тинькофф Инвестиции, то все бумаги, о которых мы говорим сегодня и вообще в подкастах, мы всегда оставляем к этим подкастам. То есть вы можете прямо сейчас взять, купить или продать эти ценные бумаги, но это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Может быть, какой-то глупый вопрос задам, но сколько вообще должна действительно стоить нефть? То есть там по $80, как когда-то, либо вот реально валяться $20-30. То есть какова ее реальная стоимость сейчас? И на что можно рассчитывать инвестору и на протяжении какого времени? То есть она восстановится через месяц до тех уровней, из которых она упала сейчас, или там полгода, или это действительно мы будем ждать целый год?
Это такой сложный, многогранный вопрос. Ну, наверное, нефть уже не будет стоить 100 никогда, да, как она стоила там в 2011, там, 2013 году. Вот, это все-таки был такой, наверное, суперцикл, как его называют, когда спрос на нефть был очень большой, и компании очень много зарабатывали. В текущих условиях, когда американские как раз сланцевые компании могут жить при нефти 50, наверное, какой-то более-менее равновесный уровень сейчас, это там $50-60, да, это вот такой уровень, при котором как бы вся добыча, которая ведется в мире, она примерно рентабельная. Вот. Все, что там ниже 50, это если будет держаться долго, это уже значит, что кто-то будет банкротиться, кто-то будет умирать.
А как достичь вот этих 50 долларов, если штаты, они буквально выкачивают все, что можно из недр там, своей земли, и плюсом еще и ОПЕК тоже перестал ограничивать себя в чем-то, теперь тоже. То есть теперь предложения будет очень много.
Вопрос в том, как долго это продлится. Если это продлится там пару месяцев, то все это переживут. Если это растянется на год или два года, то какие-то компании уже начнут умирать. Есть такая, как бы, некоторый лаг в принятии решений, да, когда у вас есть нефтяная компания, вы там пару месяцев, не знаю, готовили какой-нибудь проект, что-то планировали, у вас там уже, не знаю, тракторы выехали, буровые установки выехали, вы там все оплатили и так далее. Когда что-то такое происходит, вы не можете взять и так вот сразу все это остановить, да, потому что вы не знаете, вдруг там через месяц все отскочит обратно, и все будет нормально. А поэтому есть такой как бы лаг в принятии решений, и если вот эта ценовая ситуация реально задержится на пару месяцев, то компании действительно начнут пересматривать планы, останавливать бурение и так далее, и так далее. И тогда уже начнется какой-то вот, как это... реальный эффект, а не прогнозируемый, как сейчас. То, что сейчас происходит, это изменение ожиданий пока что.
А что может повлиять на то, что эта ситуация продлится минимум как два месяца?
Если, например, не знаю, ОПЕК возьмет и как бы изменит резко свои позиции, договорится с кем-то, например, с Россией. Возможно, это какая-то игра, чтобы выбить более как-то лучшие условия соглашений, например. Мы как бы не знаем, это трудно очень сказать, потому что заседание ОПЕК там ведется с закрытыми дверями, еще там какая-то часть решений, наверное, принимается на личных встречах. Очень трудно сказать, что там происходит.
Я вернусь, наверное, к главному вопросу, который интересует как российского инвестора, так и, в принципе, обывателя. Вот Россия стала, так скажем, причиной того, что мы сейчас наблюдаем с нефтью. И она же от этого пострадала, потому что российская валюта очень сильно ослабела по отношению к доллару, хотя... очень долгое время наш Минфин и Центробанк делали все для того, чтобы слезть с нефтяной иглы, и везде сообщали о том, что все, зависимости уже нет, все отлично, и тут бабах, мы снова видим, что, кажется, зависимость есть. В чем смысл был вот этого решения? Или правительство и так понимало, к чему это приведет?
Нельзя сказать, что есть там то какой-то один фактор, типа правительство, который на все влияет. Есть множество факторов, там рыночные, нерыночные, там спрос на валюту, еще что-то. Но то, о чем ты говоришь, это, собственно, введение бюджетного правила, согласно которому там все сверхдоходы от нефти там выше 40 с небольшим долларов идут в фонд национального благосостояния. Вот этот механизм, он как бы не призван полностью избавить там рубль от какой-то волатильности. Он призван лишь вот уменьшить влияние изменения там цен на нефть.
Ну, как-то не видно.
Вот и все. Ну, почему не видно? У нас, если ты помнишь, 2014 год, то в конце 2014 года люди паниковали куда больше, чем сейчас. Ну, это по моим личным ощущениям, да, потому что сейчас все знают, что есть бюджетные правила и что рубль не должен, грубо говоря, так сильно реагировать на вот падение цен на нефть.
Это все верно, просто все равно находятся какие-то умники, которые говорят, что нет, до сих пор мы сидим на нефтяной игле. И даже не только мы, но, может быть, какие-то другие страны воспринимают это так.
Ну, мы бесспорно все еще сидим на нефтяной игле, все-таки от этого мы никуда не уйдем. А все-таки, наверное, то, о чем мы сейчас разговариваем, это скорее относится там, к стабилизации курса рубля и там бюджета. Но на нефтяной игле мы все-таки все еще сидим, и там не очень мы далеко по ней сползли, скажем так.
Как бы то ни было, мы живем в этой реальности, и рубль, наша валюта, это то, что мы сейчас имеем, и нам надо понимать, как этим распоряжаться. Обязательно послушайте наш предыдущий подкаст на тему рубль, почему он столько стоит и сколько он действительно должен стоить. Мы его записывали еще тогда, когда не было прям сильного обвала. Мы по-прежнему считаем, что рубль достойна валюта, у нас очень хорошее состояние экономики. На перспективу можно инвестировать, и сейчас, как говорит Уоррен Баффет, в честь которого мы и назвали этот подкаст «Жадный инвестор», любая коррекция — это возможность, и вы должны ею воспользоваться. Обязательно оставляйте свои оценки, комментарии, отзывы в Apple подкастах. Это был подкаст «Жадный инвестор». Он подготовлен на Тинькофф Банк.
Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.